Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, всех наших зрителей. «Радио Спутник» можно не только слушать, его можно еще и смотреть. Помимо «Одноклассников», ВКонтакте, Рутюбе, теперь еще и в Телеграме прямые эфиры прямо из студии. Прямо сейчас можно не только послушать, но и посмотреть, что у нас тут происходит. Происходить будет много любопытного. Подводим итоги, прикидываем планы на будущее. Дело в том, что Евразийский экономический форум, который состоялся, несколько, так сказать, почвы для строительства и пищи для размышлений накинуло прилично. Главным событием пленарной сессии форума стало выступление президента России Владимира Путина. В соответствии с заявленной темой, которую посвятили глобальным изменениям евразийской интеграции, Путин обобщил некоторые ключевые события последних нескольких месяцев, обозначил позицию по значимым явлениям новых экономических реалий. Было и про импортозамещение, и про замороженные активы, и про уход иностранных компаний, и про 600-е Мерседесы тоже было. Подробнее планы и возможности реализации вообще о состоянии российской экономики в евразийском масштабе будем беседовать прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федотов. Георгий Федоров, прошу прощения. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Георгий Владимирович, во-первых, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать, разобрать подробно, что называется, практически по горячим следам. Самое главное, что можно выделить, на что обратить внимание, что было ключевым моментом выступления?
Мне кажется, что нельзя так сказать, какое-то одно слово или одно выступление было ключевым, и на какой-то момент надо понимать, как я понимаю тоже, что сейчас евразийское сотрудничество и евразийский проект, видимо, стали воспринимать более серьезно, чем раньше. Не только какой-то экономической консолидации, но и некий центр политической консолидации, как некие точки сборки альтернативной там западной цивилизации, альтернативой Европейскому Евросоюзу. И в этом отношении я понимаю, что первый раз, наверное, на таком уровне было именно озвучено как некая альтернативная модель развития региона.
А вот само понятие евразийской интеграции, тут, кстати, звучит и про расширение евразийской интеграции, в данном случае вырисовываются ли объемы, масштабы, что это должна быть за евразийская вот эта самая интеграция? Тут какие-то азиатские страны, европейские страны, кто еще может быть? Насколько сейчас амбициозен весь этот в целом проект?
Надо понимать, что, так скажем, маятник экономической жизни не только благодаря санкциям, а уже несколько, порядка 10 лет, 20 лет он качнулся в Азию. То есть Азия стала бурными темпами развиваться. Если еще там в начале века или еще лет 30-40 назад не было никаких азиатских гигантов, так называемых драконов, да, то сейчас, кроме, наверное, Японии, то сейчас всем видно, что и Китай прет, и Корея, и все остальные компании, и все остальные страны, которые так или иначе в Азию входят, очень много из них выбрали довольно-таки успешную модель развития, и, соответственно, темпы экономического роста очень высокие. И в данном случае, я думаю, что учитывая, что в Европе, в Европейском Союзе существуют определенные экономические проблемы, причем это не только экономические, но еще и много всяких разных проблем, то центр, так скажем, альтернативных рынков сбыта, производств в какой-то политической мысли может быть именно в Евразес, не только в таком виде, который сейчас, в расширенном составе. Надо понимать, что конкурировать с Европой, с Америкой, необходим минимум рынок сбыта 250 миллионов человек в этот союз. Если войдут, то тогда можно говорить, что этот Евразес или какая-то евроазиатская консолидация состоялась, и, соответственно, это будет более успешный проект, чем ЕС, возможно.
Георгий Владимирович, были сказаны такие слова, что ключевые задачи в импортозамещении решены, а между тем постоянно слышны, не то чтобы недовольство, но опасения это точно, что в некоторых направлениях, та же IT-сфера, все прямо совсем бедовно, причем вплоть до того, что и военка может от этого пострадать. Это было сказано как сигнал кому-то или просто чтобы успокоить, или как? Не в том смысле, что я ставлю под сомнение слова президента, но в них всегда хочется увидеть, да и видеться, какой-то вот второй, третий слой, до которого хочется докопаться.
Надо понимать, что с импортозамещением у нас не так все в порядке. И Клишес, и Матвиенко, и другие довольно-таки высокопоставленные чиновники говорили, что у нас эта проблема не решена. Я думаю, что он имел в виду, что как ее решать, Путин знает. тем более, что Китай и там другие страны, они готовы поставлять все, что угодно. Понятно, даже в обход санкций, потому что это санкции бьют по, не только по России, но и по другим странам, и все будут обходить их как по возможности. Поэтому я думаю, что это такая, как бы сказать, сигнал Западу в первую очередь, что мы справимся с теми задачами, которые сейчас стоят в первую очередь перед импортозамещением. Но я как бы не вижу пока, чтобы именно в том формате, в котором это было нужно, импортозамещение все-таки у нас произошло. Пока мы видим, что в этом отношении есть много проблем.
Конечно, и работу останавливать ни в коем случае нельзя, хотя, опять же, некоторые моменты, с этим можно согласиться, были и заранее, так сказать, подготовлены, и решать в процессе удается. А вот про люксовые товары, это прям в отдельную какую-то категорию всегда выносят. И вот здесь тоже прозвучало о том, что Россия без них никуда никак не останется. Вот этот пример с 600-ми, это тоже достаточно забавная такая получилась формулировочка. Почему их отдельно выделяют? Ну, с экономикой не так хорошо, реальные доходы населения не падают, а нам рассказывают, что люксовые товары в порядке.
Ну, это, я тоже думаю, сигнал правящему классу, бизнес-элите, политической элите, которая привыкла, так сказать, к люксовым товарам, чтобы не было такого брожения внутри правящего класса, элиты и экономических, так скажем, крупных игроков, что сейчас, вот, благодаря всему этому, они лишатся вот этого, так скажем, своего рынка, да. Ну, надо понимать, что в отличие от простых там товаров среднего класса, люксовые часть рынка растет. То есть олигархи и прочие очень богатые люди, они вкладываются и покупают, и для них вот это падение доходов, которые действительно уже есть, но не сегодня, произошло уже 8 лет у нас падает реальный доход населения с 2014 года. Вот, и в данном случае люксовый вот этот вот рынок, который растет, я думаю, именно в этом отношении Путин хотел обозначить, чтобы успокоить наших новоришей.
Действительно любопытный момент, к которому обязательно цепляться будут точно, это и формулировки, которые Владимир Путин, да, выбирает, и потом повторяют за ним годами про печенегов, дай бог только успокоились, теперь вот про 600-й Мерседес. Почему такой странный выбор? Можно здесь опять же до чего-то докопаться, или просто я предположил, что раньше президентский автомобиль был 600-й, для него это так вот некоторая, сказать, марка абсолютная, да, опять же, и немецкое прошлое, если вспомнить Владимира Путина, или все-таки здесь что-то еще есть, потому что, ну, далеко на сегодня не самый элитный автомобиль, не лакшери.
Ну, надо понимать, что любые высказывания Путина — это не самодеятельность, это в том числе работа такой службы и пиар-службы, которые как раз вот такие вбросы, так скажем, сочные и вкусные выкидывают для того, чтобы цитируемость повышалась. Я думаю, что тут именно цель такая, чтобы цитата не разошлась, и очень долго потом ее где-то говорили, озвучивали, обсасывали. А по поводу 600 Мерседес, надо понимать, что наш правящий класс, он не потомки каких-нибудь там английских аристократов. Все наши богатые олигархи и прочие крупные бизнесмены, они, как правило, вышли из тех 90-х.
Абсолютно видимо, точно.
Да, и, видимо, такой сигнал был подан им в том числе, чтобы они не забывали, откуда они вышли, что вчера еще были, извините, голодранцами, а сегодня уже такие короли. И поэтому для них 600 Мерседес такая шутка была венчана.
А может быть и просто как тезис, который тоже еще напоминал, что если для людей, которые в 90-е ковали свое состояние, там уж разными путями, если для них Мерседес 600-й был в свое время символом успеха, кто сказал, что он и сегодня куда-то уйдет? Еще хотел тоже момент уточнить. Было сказано про расчеты в национальной валюте. Вот эта самая дедоларизация тоже, ну, никуда не девается, по крайней мере, никто не хочет, чтобы она прям оставалась на... Нет, чтобы дедоларизация продолжалась, чтобы зависимости от доллара не было прежней. До 75% выросла доля расчетов в национальных валютах, но внутри стран ЕАЭС. Обещают, что будет повышаться. Можно ли это считать, как полагаете, существенным достижением? Все-таки насколько велики объемы торговли между странами-участницами ЕАЭС сейчас?
Ну как, откровенно сказать, они не очень большие. И в данном случае сравнивать там с европейским рынком, с китайским рынком, то они довольно-таки средние, да, но надо понимать, что если бы у нас было бы меньше импорта, и вот эти вот дедоларизация происходила, снятие с долларов вот в этих процентах, то тогда бы каждый человек, любой нормальный гражданин в наших странах, почувствовал бы именно снижение цен. Но мы видим, что у нас огромное количество импорта, и даже если дедоларизация происходит, мы долларов и вылазим, то импортные товары, они все равно привязаны к доллару, и, соответственно, хозяева не хотят уже понижать цены. То есть у нас даже в России уже, наверное, никогда в жизни такого не было курса доллара, маленького евро, а там автомобили или еще какие-то импортные товары, техника и так далее, практически не дорожают, не дешевеют. Вот это вот проблема в том, что нам нужно не просто импортозамещение, нам нужна новая промышленная революция, абсолютный протекционизм, выходить из ВТО и начинать формировать свою промышленность уже для того, чтобы не только слезать с доллара, но и производить товары с высокой добавленной стоимостью.
Самостоятельно, абсолютно точно. Георгий Владимирович, а вот про выход из ВТО прозвучал тезис о том, что Россия с глобальной экономической арены никуда не уйдет. Или на этой самой арене можно вполне себе присутствовать без членства вот в этих самых всемирных почетных организациях, которые дают красивую корочку, а толком накладывают ограничения, а вот прав-то не так
много. Ну, надо понимать, что ВТО – это не наша организация, и, соответственно, если посмотреть те же самые санкции, которые сейчас нам ввели, они противоречат правилам ВТО, да?
Это правда.
Страны вводят и, как бы сказать, плевали они на ВТО. Соответственно, ВТО, оно действительно сдерживает развитие нашей экономики. Можно спокойненько жить и без ВТО. Необходим нормальный здоровый протекционизм, нормальная промышленная политика. И как только Российская Федерация начнет делать товары высокой, еще раз говорю, конкурентоспособности с поддержкой государства, да, автомобили, станки и так далее, то я думаю, что партнеры, которые есть экономические у любой страны, начнут переориентироваться на наши товары. И в данном случае нам надо именно сделать ставку на это.
Георгий Владимирович, спасибо вам огромное за подробный разбор и выступление Владимира Путина, и про планы на будущее. Про российскую экономику в этом часе еще будет, и обстоятельно разберемся. Много еще тоже любопытного. Сейчас же речь Владимира Путина на пленарной сессии Евразийского экономического форума обсудил Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект».